Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Некоторые из ключевых событий этого утра рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса. И вот с чего давайте начнем. Российский прибор на борту орбитального аппарата миссии «ExoMars-2016» впервые смог обнаружить на Марсе вещество Земли, хлороводород. Это открытие говорит о том, что существует взаимодействие между поверхностью и атмосферой Красной планеты.
Да, ранее вот этот механизм как раз взаимодействия не учитывался, но вот теперь, когда обнаружили вот это вещество, хлор, это, кстати, произошло во время пылевой бури, ученые предполагают, что вот такая связь между поверхностью и атмосферой Марса действительно существует. И вот то, что хлор нашли во время пылевой бури, кроме того, заставляет предположить, что источник хлора все-таки лежит на поверхности Марса. Вот. И, как говорят ученые, российские ученые, что аналоги этого вещества, хлороводорода, можно найти на Земле, и некоторые косвенные подтверждения были найдены в лабораторных экспериментах.
Очень любопытная, конечно, эта ситуация.
И, кстати, вот. Уже есть международная реакция. Mm-hmm. Вот профессор университета Оксфорда Кевин Олсон сказал, что это первый случай регистрации галогенового газа в атмосфере Марса, и он свидетель совершенно нового химического цикла, который нам предстоит понять.
Вот как раз к этому я хотел подвести, что это та ситуация, которая возникает вот действительно впервые, и которая может совершенно по-новому некоторые моменты прояснить в космологии вообще. В науке о космосе. В науке
и вообще вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе, он отпадет наконец.
В данный момент вы имеете в виду, или про то, когда-нибудь была ли в прошлом жизнь? Это да, это два разных момента. Ну да, вполне возможно, и к этому приведет. Другое дело, что очень хочется, опять же, чтобы те ученые, те астрофизики, те люди, которые физики, те люди, которые изучают и Марс, вот больше и активнее публиковали, ну как сказать, всего достоверного. То есть то, что на самом деле есть. Потому что количество, опять же, чего-то додуманного, придуманного или выдранного из контекста, увы, превышает. И хочется понимать, что есть на самом деле, а что это уже какая-то домысел или предположение.
Но есть такие авторитетные научные издания, в которых и публикуются, в общем-то, да. достоверные данные.
Вот я за то, чтобы популяризировать именно достоверную информацию. Тем более про космос.
Ну вот давай о значении этого открытия. Послушаем мнение эксперта о значении этого открытия. Рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Вы знаете, вот сейчас это некая неожиданность. Ну, вот что может означать? Означает, что мы каких-то механизмов просто не знаем. Предсказать, что вот такое вещество, да, такое соединение, такой газ, да, если хотите, будет открыто, это было, ну, совершенно невозможно. И, казалось бы, здесь все хорошо все понимают, и химику, и химико-физику, и тем не менее, вот такие открытия случаются. Это означает, ну, некое изменение взглядов просто на эволюцию происхождения, если хотите, Солнечной системы, в том числе вот Марс.
Ну, кстати, вот я уж прошу прощения, да. Как раз Натан Эйсмонт к этому и действительно подводит. Это не только история про Марс. Это не только ситуация, вот, которая здесь сейчас происходит. Это действительно взгляд, возможный взгляд в далекое прошлое, когда формировалось, хотя не знаю, кстати, время и пространство — это такие вещи,
эфемерные вещи.
Взаимно очень любопытно сочетающиеся, но, грубо говоря, да, это и формирование, и эволюция всей Солнечной системы.
Ну, кстати, вот это на Марсе сейчас нашли хлороводород, а вообще до этого было известно о существовании этого вещества на Земле и Венере. Вот на нашей планете он попадает в воздух из моря, когда частицы морских солей превращаются в аэрозоль, а на Венере, я вот посмотрела просто, да, я не специалист, как вы понимаете, он распадается в атмосфере под действием солнечного света и становится одним из главных факторов стабильности углекислотной атмосферы как раз.
Это просто нужно запомнить, как говорится, зазубрить. Но вообще любопытно, да, что на Венере это уже происходило. То есть это не эксклюзив земной, так сказать. Этот эксклюзивчик нашли уже на Венере. Ну и да, естественно, это повод, конечно, для того, чтобы комментаторы активно накинулись. Причем как люди, разбирающиеся в космических делах, так и не очень. Я уверен, количество шуток и мемов про это уже будет много.
Уже есть, да, одна.
Хлороводород, это же соляная кислота. Это же как это химическое оружие.
Уже шутка появилась одна.
Одна?
Но
я думаю, шуток-то много.
И мемы уже есть, и шутки, да, но вот одна из них — это Маск туда завез.
Ну, вот, да,
хлороводород, обещал же.
В общем, традиционно призываем проверяемую информацию только читать, изучать, комментировать. Но относительно Марса и космоса можно действительно разделять самые разные точки зрения.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Шерше ля фам. Интересно, как это будет по-японски? Дело в том, что глава оргкомитета Олимпиады в Токио Йосиро Мори намерен уйти в отставку. Из-за чего? Из-за сексистских высказываний.
Да, вообще такая любопытная, интересная история. Ранее чиновнику, кстати, 83 года, в ходе заседания оргкомитета он сказал, что женщины очень много говорят, очень много болтают, и каждая считает своим долгом высказаться. Это, вот эти высказывания.
Это он на заседании оргкомитета, да, да, давайте повторим, сказал. Не дома, не где-то на улице.
Именно
во время,
да,
официального мероприятия.
Да.
Чиновник с огромнейшим опытом. Ответственный за мероприятие.
Я бы сказала, он политически сторожил такой тяжеловес политический в Японии. И вот эти вот высказывания, они вызвали, естественно, резкую критику со стороны общественности. Причем по поводу женщин он высказывался не один раз. До этого на одном из совещаний Мори сказал, что если увеличить число женщин на заседаниях, то на обсуждение уйдет больше времени, потому
Рецидивист.
Вот. Ну и, естественно, Международный олимпийский комитет признал вот эти все высказывания непозволительными, при этом МОК не затронул тему возможной отставки чиновника.
Просто непозволительно, а дальше сами, да.
Вот. И когда именно господин Мори намерен уйти в отставку, не уточняется. И вообще, уйдет ли он со своего поста, тоже сейчас сказать сложно, потому что, кстати, раньше, я напомню, он занимал пост премьер-министра Японии с 2000 по 2001 годы. И вот, как я уже говорила, он является политическим тяжеловесом, и на нем многое завязано в олимпийском проекте.
Ну, давайте так тогда скажем, что вот это намерение уйти в отставку, оно озвучено в японских СМИ. Напрямую, вот такими словами, таким текстом, он официально никому не обращался. То есть, как оно будет, неизвестно, но по сведениям СМИ, но которые вот порой знают,
да, да,
много,
да,
и расскажут,
да,
обо, да, всем, да, раньше, он намерен.
Но вот ранее японские СМИ писали о том, что власти страны вообще запретили ему подавать в отставку, полагая, что такой шаг сильно испортил бы репутацию игр.
За полгода, да, до игр, которые, да, японцы сами, как мы знаем, согласно некоторым опросам, проводить не хотят, точнее, принимать не хотят, это мнение жителей Японии все больше и больше такого озвучивается, хотя официальные власти, министры говорят, что да, все проводить будем. Другое дело, что вопрос там со зрителями, как будет решаться. А вот если говорить про население Японии, люди чаще голосуют
там
в отдельных.
Там очень много жалоб как раз было, да, от простых, да, японцев. Там тысячи жалоб, да, поступили в правительство, и вот после этого...
Я вот поэтому оговариваюсь, согласно отдельным исследованиям, такая информация
уже
есть, потому что, ну, разные, опять же, мнения здесь могут быть озвучены, и разные исследования, опять же, можно будет подтащить.
Ну, что касается сексизма, да, то сегодня, в общем-то, это в тренде, и уровень неадекватности уже давно зашкаливает. Это мнение спортивного обозревателя телеканала РЕН-ТВ Александра Кузмака.
Высказывание, которое еще лет 20-30 назад на него просто внимания не обратил, и, ну, просто счел бы, наверное, не очень аккуратным высказыванием человека, занимающего, в общем, достаточно серьезный пост. Единственное, к чему здесь можно придраться, это именно к тому, что человек в статусе, человек, находящийся на определенном посту, наверное, должен быть аккуратнее в выражениях. В этом смысле ему просто не мешало бы извиниться и переформулировать фразу. Но сама по себе реакция, гипертрофированная реакция, очевидно совершенно, которая находится в тренде нынешнего дня в международном спорте, в международном политики и так далее. Это, конечно, для меня считаться нормальным не может. Ничего особенного этот человек не сделал для того, чтобы, в принципе, поднимать по этому поводу какого-либо рода скандал.
Вот практика показывает, что извинения сегодня уже, увы, никого не интересуют и ничего не поменяют. Такой-то разговор. А так,
не,
абсолютно,
дело в том,
точно,
что, мне кажется,
человек,
что
занимающий такую должность...
Он останется на своем посту, впечатление
посмотрим
такое, потому что он, вот, опять же, как пишут СМИ, я посмотрела, он может напрямую решать вопросы не только внутри страны, в правительстве Японии, но и, что важнее, довольно быстро решать все сложности, которые возникают на региональном уровне.
Ну,
и
подождите,
без
давайте
этого...
будем честны. Любой сотрудник, которого назначат на пост...
в любые кабинеты,
Оль,
может быть, не только в своей стране, но и за ее пределами.
Любой чиновник, которого назначат главой оргкомитета Олимпиады в Токио, будет решать эти вопросы быстро, это будет вхожий человек. Другое дело, что, занимая такую должность, он должен думать 10 раз.
Он может не обладать просто такими возможностями, какими обладает
уникальный человек
Йосиро
Мори. У нас был уже один руководитель, который говорил, что незаменимых нет. Поэтому здесь вот так вот говорить...
Ну вот ему уже подыскали замену. Но новым главой оргкомитета в Токио может стать бывший глава Японской футбольной ассоциации Сабура Кавабути. Он бывший футболист, ему 84 года.
Тоже политический старожил, мягко говоря. Ну, не политический, функционер, я имею в виду, в особенности
спортивный,
в области спорта.
Спортивный такой,
да, и тоже совершенно можно предположить спокойно, что у него есть определенные связи, определенные завязки, не которыми нужно злоупотреблять, а благодаря которым те или иные вопросы могут решаться быстрее. Другое дело, что вот этот снова вопрос возникает как ключевой, как главный, не в том смысле, кто хороший, кто плохой. А вот насколько человек, занимающий ответственную должность, должен максимально фильтровать свою речь, даже не то, чтобы никого не обидеть, а вот чтобы даже подозрение в обиде невозможно было предположить, потому что сказать-то он, может быть, хотел правильное что-то, идея, но когда дошло до выражения чего-то непосредственно уже в языке, выяснилось, что это все очень-очень проблемно. А Олимпийские игры здесь еще дополнительный фактор прибавляют, учитывая, что они сами по себе проблемные. И как мы чуть выше опять же вспомнили, это очень сложный и спорный вопрос для японского общества. И поэтому внимание вдвойне привлечено к этим ситуациям, если не больше. И этот момент, он еще более болезненным становится из-за того, что вот человек может так или иначе, человек-чиновник, глава оргкомитета, может что-нибудь весьма противоречиво высказать. Поэтому до игр в Токио
поедим. Ну хорошо, Леш, если я скажу, что мужчины более способные, чем женщины, меня тоже обвинят в сексизме.
Вот здесь не знаю. Вот если я скажу противоположное тому, что вы сказали, меня абсолютно точно обвинят.
Ну вот, понимаешь,
а здесь ситуация такая. Но опять же, да, давайте понимать, что мы, слава богу, оргкомитетом Олимпиады не руководим.
Нет.
Пока что. Вот, и, соответственно, здесь еще дополнительный фактор, это тоже, безусловно, речь играет. Но с Александром Кузмаком, безусловно, можно согласиться в том, что эта тема сейчас действительно, она вот очень какая-то, очень пристальное внимание к себе привлекает, и она очень гипертрофирована. От этого тоже никуда не уйти. Давайте продолжим. Минздрав Ставрополья опроверг информацию о подмене тел новорожденных куклами. Ранее в соцсетях появилась информация о подмене тел умерших после родов близнецов куклами в перинатальном центре Ставрополя. Уточняется, что данные о роженице не были обнаружены ни в одном роддоме региона. Это, еще раз повторю, информация от Министерства здравоохранения Ставрополья.
Да. Я напомню, что вот действительно появился такой ролик, он был записан на кладбище в Дагестане, если я не ошибаюсь, по-моему, там под ним стояло как раз МВД, да?
Этот ролик опубликован в Инстаграм-канале, ну, по крайней мере, я видел,
МВД
в Инстаграм-канале
официально, да,
МВД Дагестана.
Да.
И там есть приписка, что видео данное настоящее, никаких фейков, никаких подмен. Вот такое было утверждение от МВД Дагестана.
Мы это посмотрели
сейчас,
сами перед эфиром.
Сейчас, например, Минздрав Ставрополья. Да. Специально убедиться, чтобы понимать, где здесь нет такого, что кто-то прям точно наврал, заявление с одной стороны, заявление с другой стороны.
Да, так вот, на этом ролике видно, как мужчина показывает пластиковых кукол, которые завернуты в похоронный саван, и утверждает, что ему их выдали в Ставропольском перинатальном центре вместо тел его якобы погибших детей. По словам мужчины, подмены он обнаружил уже на кладбище, когда решил все-таки вот приоткрыть саван в процессе похорон.
Угу.
И потом вот эта вот информация, вот этот ролик, он, естественно, уже потом разошелся по соцсетям, и далее пошла информация уже позже из Минздрава Ставропольского края. Там утверждают, что система безопасности вот этого перинатального центра номер один, о котором якобы шла речь, и где якобы родились эти близнецы, не позволило бы совершить такой обман, поскольку центр оснащен современной системой видеонаблюдения, там 190 видеокамер на всех этажах, и это обеспечивает полную прозрачность этого медицинского учреждения.
Это подводит к очень противоречивому вопросу. Если у вас все оснащено камерами, ну так покажите.
Да.
Я понимаю, что это очень страшная тема вмешательства в чужую личную жизнь. Более того, вмешательство вот в очень трагичную историю и смерти детей, причем сразу двоих.
Ну, вот
но тем не менее
даже,
подходишь к этому.
Вмешался
вопросу.
Губернатор края уже Владимир Владимиров. Он взял под свой контроль проверку вот этой ситуации. Уже получил от правоохранителей Дагестана данные предполагаемой роженицы.
Вот это, кстати, добавляет еще дополнительный момент. Это два разных региона. Насколько министерство, причем разные ведомства, то есть здесь это МВД, там это Минздрав, еще и губернатор подключился, насколько оперативно сработают, для чего? Для того, чтобы понять, что вообще произошло. Потому что это один случай, который может быть, был при участии кого-то нечистого, мягко говоря, на руку, это мягко говоря. В итоге брошена тень сразу на ведомство, сразу на регион, сразу на руководство региона.
Ну вот Минздрав,
региона.
Опять же, да, Ставропольского края, Края сообщает, что он оперативно проверил данные пациентки, которые сообщаются в соцсетях. И такая не поступала ни в один перинатальный центр Ставрополя. Их там два, ни в этом году, ни в прошлом.
Ну, давайте здесь разделять. Одно дело информация, которая могла быть получена от правоохранительных органов, другая, которая
Минздрава,
прошла...
Да.
Нет, от Министерства внутренних дел Дагестана была получена в Минздравом Ставрополе. А другое дело то, что происходит в соцсетях. Ну, просто вы же понимаете, что в соцсетях мужики в интернете и женщины в интернете никогда не врут. Там же только правдивая информация.
Ну, в общем,
информация.
Такая довольно деликатная, да, ситуация.
Да, поэтому
надо
максимально
очень аккуратно
все к ней подходить, быть,
да, и, в общем, разобраться до конца.
Хочется,
хотелось бы,
конечно,
что произошло.
Избегать каких-то суждений, но, тем не менее, вот мы упомянули эти видео, размещенные в Инстаграме. Если почитать комментарии, там на эпитеты, на сравнения не скупятся. И выводы уже сделаны однозначно, и уже обвинения в адрес того и отца, например, который фигурирует на одном из этих видео, там очень аккуратная, кстати, приписочка, опять же, со стороны МВД Дагестана, с учетом того, что ситуация сложная, с учетом того, что, возможно, и не хотели выкладывать видео, но ситуация развивается так, что от этого никуда не деться. Вот, наверное, снова очередной урок: вести себя в интернете нужно не только цивилизованно, но и прекрасно понимать, что здесь ты словом можешь обидеть и не только лишиться поста главы оргкомитета в Токио, а здесь ты можешь, ну, как это сказать, человеку жизни и без того сложную, вот по причине возникшей трагедии, сделать еще больше невыносимой. Потому что онлайн-хейтинг, вот этот кибербуллинг, это вещь, которая достаточно страшными словами для русского языка именуется, но, тем не менее, психический, психологический, эмоциональный урон наносит вполне себе реальный. Мы эту ситуацию стараемся освещать всесторонне, только на основании проверенной информации, того, что публикуется. Это все можно почитать у нас на сайте radiosputnik.ru. У нас в соцсетях Радио Спутник во всех из них активно присутствует.
Радио «Спутник».
Еще одна злободневная тема – телега впереди лошади. К концу года почти половина россиян получит доступ к раздельному сбору мусора. Аплодируем.
Это...
Меня это, не знаете...
Воодушевило как-то.
Воодушевит, безусловно, но, как это сказать-то, с толикой сомнения. Просто потому что, ну, у нас, например, во дворе и в соседних дворах...
А потому что телега действительно впереди лошади, да, сейчас объясним попозже, с чем это связано.
А потом мы своим опытом поделимся.
Да, по данным российского экологического оператора, в России установлено более 92 тысяч баков для раздельного сбора мусора. А чтобы все россияне смогли разделять мусор, необходимо установить 420 тысяч контейнеров. И это обойдется, ну, чуть где-то в 5 миллиардов 200 миллионов рублей.
Нормально. Если это, конечно, будет помогать экологии, если это будет спасать производство, мне кажется, деньги вполне хорошие.
Вот, но дело в том, что мы начинаем не с того конца.
А с чего надо начинать?
А вот давай послушаем, с чего надо начинать, мнение главного редактора газеты «Общество и экология» Сергея Лисовского.
Тема раздельного сбора отходов является одной из ключевых, но не самой главной, потому что в начале цепочки должна стоять основная мысль, что не нужно производить лишние упаковки, лишнего мусора, лишних отходов, чтобы потом это все не перерабатывать. То есть вначале должна быть лошадь, а потом телега. Второе. Должны быть подготовлены предприятия, заводы, которые будут перерабатывать этот разделенный мусор. Иначе получится у нас бег белки по кругу в колесе. Будут люди раздельно собирать, а предприятий и логистических цепочек доставки этих отдельных отходов до конечного завода не будет.
Очень много здесь действительно таких вот и параллельных течений, и побочных, и тех, которые начинаются до, и тех, которые продолжаются после. Но тут вот, да, мне кажется, я со стороны человеческой здесь бы хотел подойти. Вот что может заставить человека не возле контейнера мусорного разделять его, а у себя в квартире это начинать делать? То есть это подразумевается, что у меня в квартире будут находиться несколько контейнеров, несколько там пакетов или ведер, или у кого что. Здесь вот для перерабатываемой, здесь пластик, здесь там еще что-то. Вот на такое пойдет человек. Я, в принципе, как сказать, мне достаточно успокаивающих моментов, которые говорят, что мусор, даже если его свозят на, там, не знаю, на одну свалку, на один завод, его потом еще обязательно пересортируют. Я, естественно, усмехнусь, мол, сказать, да, конечно, но мне эта информация достаточно, чтобы спать спокойно. Дальше пусть работают уже общественники, больше дальше работают экологи.
Нет, а понимаешь, почему люди...
Я постараюсь, а дальше сами. Ну что?
Есть часть людей, которые готовы, вот как ты говоришь, по пакетикам сортировать, да?
У вас есть место банально в квартире на 4 отдельных контейнерах.
Ну, я не так много употребляю, понимаешь.
А вот вы прям с самого классного так, начали.
Чтобы мне эти...
Не в том смысле, что нужно меньше есть.
У меня были такие большие пакетики.
А в том,
ну,
чтобы меньше употреблять.
Ну, три пакетика, здесь бутылки пластиковые, здесь органика, здесь еще что-то. Я взяла их в руки и выбросила в разные контейнеры. Но подъезжает машина...
Все сбрасывает в один,
одну,
да,
кучу.
Но я вот говорю, что это дополнительно сортируется.
После этого
дополнительно...
у меня желание лично... сортировать эти пакетики, ну, вот пропадают.
Я на эту тему тоже общался, говорят, что это все еще, а потом абсолютно спокойно и не один раз перерабатываются вручную. На это как раз компании, которые бы занимались вот этим самым сортировкой мусора уже, они требуют дополнительных всяких инвестиций и прочего, говоря о том, что мы это все дело делаем, но это производим, но это уже ручной труд. Вы с очень правильно взошли, правда, это вскользь произошло. Потреблять нужно столько, сколько надо. Вот перепотребление это вредно. Когда одна маленькая штучка полезная в 10 слоях упаковки, когда целлофан, потом какая-нибудь бумага, потом еще картон, потом еще пенопласт, и в конечном счете мусора от, по объему мусора намного больше, чем от того товара, который я приобрел.
Слушай, коллега, вот Женя Майструк недавно рассказывал, оказывается, то ли в Японии где-то, или в какой-то из европейских стран, на самом деле никто ничего не сортирует, как нам рассказывают.
Зато все главное
рассказывать. Все сбрасывают в одну машину, но есть специальные заводы, где есть какие-то приборы, аппараты, которые сами это делают.
Ну, естественно, стекло от пластика. Знаменитые аппараты вот эти вот.
Значит,
на Западе.
Пластик налево, стекло направо, бумага там, машины. Прямо и так
вы
далее.
Вы понимаете, да,
причем
что
все это делается моментально.
Уровень мифологизации примерно одинаковый. От того, что все обязательно сортируется.
А я думала, это вручную, понимаешь, есть. Стоят вот много-много-много-много-много женщин, которые вручную вот
ну,
это
а
все...
Ну, как эта машина сделает? Хорошо, давайте, расскажите мне.
Вот где эту машину купить надо?
Да нет таких
машину.
Машин, ну что вы рассказываете? Может быть, что-нибудь экспериментальное, но человеческое участие
серьезно?
Обязательно.
Серьезно? Но он это видел своими глазами.
И рассказал. И в интернете ролик снял, наверное, еще.
Не знаю.
Ну, вот это, опять же, разговор о том, кому какого уровня аргументации достаточно. Хочется, чтобы это действительно было. Или машинами, или людьми, уже вне зависимости, но чтобы действительно каким-то образом эта ситуация сдвигалась, потому что деньги фигурируют большие,
очень
а проблема
большие.
Остается по-прежнему, ну, как сказать, достаточно актуальной. Давайте продолжим странностями. Запрет вот такой, тоже странный. Депутаты ЛДПР предлагают отменить штрафы за проезд по выделенке ночью.
Ночью. Не днем, а ночью. Ну, сейчас буквально...
Вкратце, по выделенке могут ездить только общественный транспорт,
да,
либо
да,
такси
рейсовые
с пассажиром.
Рейсовые автобусы, троллейбусы, маршрутки, такси и велосипедисты, кстати.
О, кстати, это важный момент.
Да, школьные автобусы. Для других автомобилей...
Такси с пассажиром. Пустое такси, по-моему, не имеет права. Сейчас проверю прям даже.
Нет, желтенький и беленький.
Да-да-да, имеется в виду пустое такси, если оно не занято, и вот оно там определенное. То...
Вот, а все другие, значит, кто проедут по этой полосе, даже если остановятся на ней, должны заплатить штраф в размере 1500 рублей. Вот, и в пояснительной записке ЛДПР отмечается, что ночью выделенка остается практически пустой, при этом соседние полосы могут быть заполнены. Вот таким образом, по мнению авторов вот этой инициативы, при дефиците улично-дорожной сети запрет ночное время необоснованный и странный.
Угу.
Вот такое предложение ЛДПР. Ну вот, послушаем давайте мнение специалиста. Автомобильный эксперт Сергей Асланян считает эту идею хорошей и поэтому невыполнимой.
Все, что предлагает ЛДПР, в большинстве случаев, это как раз на злобу дня, они в этом отношении конъюнктуру очень точно отслеживают. Но крайне редко было, чтобы какая-нибудь инициатива этой партии принималась всерьез и тем более была реализована в законопроект. Выделенки в нашей стране, они сделаны были на зло, они были сделаны поперек градостроительных норм, и они были сделаны в разрез правилами урбанистики. В мире выделенки тоже существуют, но там они не являются полосой отчужденной у населения. Там они являются полосой, построенной для населения. Если, предположим, где-то кто-то захотел выделенку для общественного транспорта, то к дороге уже существующей добавляется еще одна. Это серьезная инженерная работа, потому что нужно расширить дорогу, то есть ее построить заново.
Тоже, кстати, и серия проблем, которую пытаются решить, давно пытаются решать в разных странах, везде какие-то новые способы, новые методы, а оно тоже работает очень-очень странно. Все-таки не успел я посмотреть, что там со свободными такси, у меня почему-то это в голове осталось. Мы когда ездили одно время на работу именно на такси, в связи с ограничительными мерами, введенными по московским правительствам, очень многие, оказывается, таксисты не знали, что по выделенке где, как, когда можно ездить, когда...
Не, знают, все время они ездят.
Это может быть сейчас. Мне прям несколько раз приходилось чуть даже не
поругиваться. Иногда даже едешь в пробке, стоишь, завидуешь даже.
Так вот в том-то и дело, завидуешь, когда я сидел в такси, а рядом проезжали таксисты по выделенке, а этот мой товарищ стоит и никак не хотел.
А что касается вот этой инициативы ЛДПР, да, она же ночная инициатива, так скажем. То есть люди пишут,
что... А что считается ночью, да? Это
что, а зачем ездить по выделенке ночью? Что это за бред, если дорога и так свободна? Это как сделать бесплатно метро с 2 до 5, когда оно закрыто.
Как я люблю разговор о том, что в Москве дороги свободные, в особенности, ну, пускай ночью. Ну, да, можно, конечно, сказать, ночью свободно, да, если это ночь с 31 декабря на 1 января, где-нибудь в 4 утра, возможно, да. Немножечко пробочка поедет побыстрее. Сложно от этих стереотипов никуда не деться. Куда-то деться. Оль, спасибо огромное. Ключевая история этого дня у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, естественно, у нас в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников.